Единственное, что задержало на секунду внимание, это тяжелая старинная водосточная труба. Она была в полуметре от окна библиотеки, и по ней, наверное, можно было забраться наверх. Тем более, учитывая, что стены с этой стороны дома почти сплошь покрывали ветви дикого винограда, вполне способные выдержать вес взрослого черта. Только в реальности подобные трюки выглядели бы слишком надуманно.
«Ну и что?» — спросил я.
«Ничего!»
— пропыхтел Флевретти, опустив голову и держась за дрожащие колени. Похоже, он давненько не практиковался в беге.
«Ты осмотрел весь участок со своей стороны?»
«Да, парк там как на ладони, никого нет».
Он с трудом выпрямился, кряхтя и обеими руками выпрямляя поясницу. «Мне повезло не больше.
Я тоже не увидел никого и ничего».
«Проверим еще раз», —
отдышавшись, предложил Флевретти, в глазах которого поигрывал охотничий азарт.
«Может быть, увидим какие-нибудь следы?»
«Хорошо», — без особой уверенности согласился я. «Но только теперь ты иди моим маршрутом, а я твоим».
«Свежий взгляд!» — понятливо кивнул капрал.
Мы козырнули друг другу и вновь бросились в разные стороны. Увы, ничего интересного на маршруте капрала мне не попалось. Разве что четкие следы, отпечатавшиеся на мокрой от росы земле. В этот момент я пожалел, что Чунгачмунг теперь не с нами, а занимается установлением порядка в Порксе. То есть он, конечно, вернется. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Но в любом случае это будет не скоро. Именно воспоминания о краснокожем друге и натолкнули меня на мысль, заставившую ускорить шаг. Кажется, я понял, в чем проблема. Чисто по времени Флевретти опередил меня буквально на минуту. Он уже стоял, зевая около окна в библиотеку, и по его лицу было видно, что никаких улик и зацепок он опять не отыскал.
«Ничего нет, сержант».
«Я знаю».
«Знаешь?»
«Да. Более того, я уверен, там ничего не должно быть. Смотри сюда». Я указал пальцем ему под ноги.
«А что не так?» — смутился он. «Это форменные ботинки. Я ношу их очень аккуратно, уже, наверное, 8-й год».
«Следы. На мокрой земле очень четко видны следы. Вот это твои, а это мои. Где же следы того, кого мы догоняем?»
Флевретти впервые посмотрел на меня таким взглядом, как будто я самый великий криминалист всех времен, основатель паризуанской полиции Огр Мегре.
«А раз следов нет, значит, он и не прыгал на землю?»
«Верно»,
— согласился я, пробуя рукой прочность водосточной трубы. «Он просто обманул нас, а сам залез наверх и сбежал через крышу».
«А если он не скрылся?»
«В каком смысле?» — не понял я.
«Ну, в смысле, не покинул дом, а все еще в доме».
Я вздрогнул. Капрал вполне мог оказаться прав. Нужно было вернуться и срочно допросить хозяина и горничную, не видели ли они кого из посторонних. Если нет, то наш преступник действительно мог все еще прятаться в доме. Мы дружно подошли к парадному входу. Пришлось долго звонить, пока заспанный хозяин в ночном колпаке не открыл нам дверь.
«Мсье, у нас к вам несколько вопросов», — сурово начал я.
«Охотно отвечу вам после завтрака», — продирая глаза, буркнул домовой. «Без кофе я ничего не соображаю. Пройдите в столовую, все должно быть уже там».
«Все?»
— удивленно уставился на меня Флевретти.
«Что значит «все»? Я тоже ничего не понял».
В большой гостиной, напоминающей малый зал для заседания муниципалитета, вокруг овального стола сидели трое. Сухощавый черт в штатском, с манерами отставного военного, толстенький домовой в халате, очень похожий на самого хозяина, только помоложе, и стройная эффектная чертовка в строгом деловом костюме. Улыбчивая Амалия де Ганкур разливала всем кофе из начищенного до блеска медного кофейника. Она же, подмигнув, указала нам на 2 свободных стула.
«Присаживайтесь, офицеры. Жидкий кофе, густой чай, прокисший апельсиновый сок. А что вы такие встрепанные с утра? Ловили преступника?»
На последних словах глаза ее восхищенно округлились. «Да, мадемуазель», — в один голос подтвердили мы. Я согласился на сок, Флевретти потребовал два кофе.
«Они что, все приехали ночью?» — тихо спросил я у девушки, пока в мой бокал лилась мутно-оранжевая струя пенного сока.
«Что вы, Эрджи? Я ведь могу вас так называть? Они живут у нас уже больше недели».
«Так...» Я мысленно поставил себе галочку срочно разобраться с хозяином, заявившим мне, что в доме нет посторонних. Между тем господин Боберский прошествовал к своему креслу, безмятежно усевшись во главе стола. Он уже успел умыться, расчесать бороду и переодеться.
«Думаю, я должен представить вас друг другу, дамы и господа».
«Да уж, пожалуйста», — подал голос Флевретти. «Особенно меня представьте вон той милой мадемуазель с высокой прической».
Чертовка метнул на него пренебрежительный взгляд, размазывающий мужчин по стенке. Но улыбчивого капрала такие мелочи никогда не останавливали.
«Итак, друзья мои, я вынужден иметь честь познакомить вас с сержантом Ирджи Бродзинским. Не прошу любить и жаловать, но, по крайней мере, мы можем быть с ним вежливыми. Вы что-то хотите сказать, сержант?»
«Да», — сдерживая естественное раздражение, начал я. «Вчера вы заявили, что в доме нет посторонних, а тут их сразу трое. Вы намеренно вводили в заблуждение полицию?»
«Помилуй сатана! За что такие подозрения?» — издевательски фыркнул хозяин. «Вы спрашивали о посторонних, а здесь только мои родственники и старые друзья. Вот этот милый домовой с отвисшим брюшком и мой кузен по маминой линии. Как я мог назвать его посторонним?»
Молодой кузен Боберского виновато улыбнулся мне, подняв чашку кофе.
«А это мой старый армейский друг, майор Гаубицкий. Спецназ, десант, бледно-зеленые береты. Вьетнам-нямская компания. Он дважды спасал мне жизнь, хотя я был простым интендантом».
«Но благодаря вам мой взвод всегда был обеспечен алкоголем и наркотиками», — напомнил офицер, не удостаивая меня даже взглядом.
«Это мой долг. Был рад помочь», — по-военному козырнул хозяин замка. «А также хочу представить вам мадемуазель Флиртонс, секретаршу и верную подругу моего кузена. Как вы убедились, сержант, они никак не входят в разряд посторонних, не правда ли?»
Я с трудом воздержался от нецензурных комментариев и приподнял стакан сока, приветствуя мадемуазель Флиртонс. Впрочем, она ответила мне таким же убийственным взглядом, каким ранее приветствовала и Флевретти. «Ну что ж, я пытался быть благородным.
А теперь, дамы и господа, мы с капралом вынуждены просить вас не покидать этот дом до соответствующего распоряжения властей». «Почему?» — разом возмутились все. «Потому что здесь произошло убийство. А мы-то здесь при чем? Пока не знаю. Но именно это мне и предстоит выяснить. И в свою очередь позвольте представить вам всем капрала Флевретти, который хоть и имеет невысокий чин, но тем не менее является полноценным сотрудником полиции и моим помощником в этом деле».
Тощий любитель женщины томатного сока гордо вскинул подбородок и победно уставился на хозяина. Тот скорчил презрительную мину, но возражать не рискнул.
«Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. В этом доме произошло убийство. И, судя по вашей реакции, вы все уже в курсе».
«Ну да», — подал голос толстяк Жофрей. «Я всем рассказал вчера перед сном».
«Как страшную сказку на ночь?» — мстительно поддел капрал.
«Да как вы смеете диктовать мне, что говорите, что нет? Это мой замок, это мои гости, и мне никто не...»
«Помолчите!»
Я довольно невежливо прервал его, обратившись к остальным.
«Мадам и месье, мне необходимо знать, где вы находились вчера с 8 до 10 вечера и сегодня с 3 ночи и до завтрака».
«Может быть, мы сначала все-таки поедим?» — язвительно откликнулась секретарша.
«Ничего не имею против», — согласился я. «Кстати, я так понял, что гостевые комнаты находятся на верхних этажах».
«Да»,
— ответил хозяин дома, невозмутимо намазывая хлеб маслом.
«Они все на втором этаже. Внизу вообще спален нет».
Я кивнул, внимательно наблюдая за реакцией остальных. все, вы не поверите, все изображали степень крайнего равнодушия и непричастности. Якобы их вовсе даже не интересовало, что рядом с ними кто-то убит, зачем убит, с какой целью. Даже Флевретти это отметил, шепотом предлагая арестовать их всех чохом, а уж разбираться в отделении. Кстати, не то чтобы я был резко против. На мой взгляд, все эти снобы лучшего и не заслуживали.